Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит музыкальная полка Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Сегодня я хочу рассказать о вышедшей недавно в Нью-Йорке биографии популярного певца Тома Уэйтса, 59-летнего баритона, который, по-моему, также очень сейчас известен и в России.
Вы знаете, я заметил, что в России очень избирательно относятся к музыкальной культуре всего мира. И есть свои любимцы. И вот Том Уэйтс относится к одному из таких фаворитов русских любителей. В эту же компанию входят, скажем, Ленард Коэн или ваш любимый итальянец Паоло Конти. Я подумал, что объединяет таких разных людей? Мне кажется, хриплый голос. Мне кажется, что любят тех, кто похож на Высоцкого.
Правильно, совершенно с вами согласен. Автором этой биографии Тома Уэйтса является журналист Барни Хоскинс. И, что интересно, Уэйтс с ним отказался сотрудничать по этому поводу. Сам не дал ни одного интервью для этой книги и запретил это делать своим друзьям. Тем не менее, журналист оказался достаточно дотошным человеком, перерыл вообще все известные и неизвестные материалы и в том числе поговорил с людьми, которые все-таки согласились с ним разговаривать о Уэйтсе, которые его знают. И там довольно много любопытного выяснилось. Родители у Уэйтса – учителя, то есть он родился в совершенно культурно-интеллигентной семье. Правда, отец его бросил, когда Тому было 10 лет только. Родился он в Калифорнии, довольно рано начал выступать как профессиональный певец, причем сначала-то он учился как пианист, а потом он работал с очень известным рок-музыкантом Фрэнком Заппой. Это, кстати, любимый рок-музыкант Пьера Булеза.
И любимый музыкант Вацлава Гавела.
И когда он выступал с Заппой, то его регулярно освистывали. А он, чтобы перекрыть этот свист и гомон, и неприятие публики, все время как бы возвышал и напрягал голос. И считается, что именно вот выступая в концерте с Заппой, он и создал вот этот свой специфический такой рычащий баритон. Самое любопытное относительно Уэйтса – это то, что, как в случае и с Высоцким, в значительной степени. Вы же помните, что поклонники Высоцкого в Советском Союзе были убеждены, что он был в штрафбате, что он был в лагере, что он был уголовником, то что те персонажи...
Его воспринимали как автора.
Конечно, у Высоцкого была трудная жизнь, но все-таки не такая трудная, какой себе ее воображали его поклонники. Мне кажется, что и поклонники Тома Уэйтса, им тоже кажется, что он, подобно блоковскому герою, тоже должен быть пригвожден к трактирной стойке. Нет, это совсем не так. Может быть, когда-то в молодости это и было так, но он встретил замечательную женщину, Кэтлин Бреннер, актрису, которая, как считается, его, что называется, совершенно очистила. То есть он перестал пить, он даже не курит. Много времени проводит со своими тремя детьми. И вот этот имидж свой, выпивохи, так сказать, несчастнейшего человека, сохраняет исключительно для своего творчества.
Вы знаете, это мне напоминает один разговор с Сорокиным, который сказал, что все шестидесятники всегда стремились к нравственным проблемам и при этом вели себя невероятно развратно в личной жизни. С московскими концептуалистами, которым Сорокин себя причисляет, было все как раз наоборот. Они писали чудовищные, продолжают в случае Сорокина писать чудовищные вещи, оставаясь при этом хорошими семенинами и очень нравственными людьми. Сорокин действительно замечательный семенин, у него две чудные дочки, жена, которую он очень любит, и он совершенно не похож на своих героев. Но попробуй докажи это читателям, которые считают Сорокина монстром.
Ну, во всяком случае, как сказал один из поклонников Тома Уэйтса, по-моему, замечательным образом, кому нужны выпивка и наркотики, если на свете есть Том Уэйтс? It's too early for the circus, it's too late for the bars. Everyone's sleeping but the paper boys, and no one in this town is making any noise but the dogs and the milkmen. Girls around here are
Отличная нота.
Сейчас стоят замечательные летние вечера, теплые. В Нью-Йорке, если только это не сильная жара, а под вечер обыкновенно жара спадает, даже в Нью-Йорке, это замечательное время, и из окон нашей квартиры виден Гудзон и закат на Гудзоне. И вот мне очень нравится смотреть на эти гудзонские закаты под музыку Грига в исполнении Михаила Плетнева. И специфически, мне кажется, подходит под такой вот нью-йоркский летний вечер пьеса Грига, которая так и называется «Летний вечер». И кажется, что это не может быть, что вот Григ, которого Дебюсси, его современник, язвительно сравнивал с подсолнухом, потому что у него так волосы торчали во все стороны. Как кажется, типичный такой сельский житель маленькой страны. А на самом деле вот такая тихая, скромная, непритязательная музыка Грига в очень изысканном исполнении Михаила Плетнева дивно слушается в нью-йоркские летние вечера.
А теперь «Гоголиада», наш цикл, приуроченный к 200-летию Гоголя.
Сегодня героем нашим, то есть человеком, который сочинил нечто на гоголевский сюжет, будет композитор Михаил Гнесин, который родился в 1883, а умер в 1957 году, чрезвычайно уважаемым и почитаемым членом композиторской общины Советского Союза. А начинал он как отчаянный модернист. И, в частности, в 1926 году написал музыку для авангардного спектакля Мейерхольда по Гоголю «Ревизор».
Вы знаете, Соломон, это звучит потрясающе, но я этот спектакль видел.
Каким же образом?
Я понимаю, что это вызывает, конечно же, недоверие. Но дело в том, что в Нью-Йорке, тоже было, наверное, лет 20 или 25 назад, появилась труппа экспериментальная, которая занималась восстановлением исторических спектаклей. И вот они восстановили спектакль Мейерхольда по записям, по свидетельствам современников, по дневникам участников. Это была огромная историческая работа. Они восстановили, поставили и представляли этот спектакль в Нью-Йорке. Был 41 человек в зале, больше не влезало, я сам посчитал. И это был спектакль, конечно, совершенно поразительный, потому что Мейерхольд сохранился в Нью-Йорке. Все это выглядело, как я представляю себе, именно по-мейерхольдовски, потому что, например, вся эта братья чиновничья ходила хороводом по сцене, и каждый курил трубку. Постепенно дым от этого табака полностью заполнил сцену, и в этой сцене происходило что-то невнятное с криками и визгами. В общем, это было примерно так, как Ильф и Петров описывали спектакль. Это тоже был Мейерхольд, но только постановка была «Женитьбы». Сильнейшее впечатление на меня произвела эта постановка, и я думаю, что мне повезло, потому что редко такой случай представляется кому бы то ни было увидеть живого, так сказать, Мейерхольда.
И среди прочих новаций мейерхольдовских в этом спектакле была еще и такая. У него в сцене вот после помолвки Хлестакова с Марией Антоновной объявлялась эта помолвка на балу Городничего, и там присутствовал, не предусмотренный, конечно, Гоголем, еврейский оркестрик, который по замыслу Мейерхольда создавал специфически провинциальную атмосферу этого всего дела. И Гнесин написал замечательную музычку для этого оркестрика. Это как бы такое двойное отстранение. Он изобразил нам, как он представляет себе еврейский оркестр того времени, той гоголевской эпохи, должен был бы играть кадриль по-еврейски, то есть еврейскую кадриль на балу у Городничего.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.